год, крапленый злом и добром, год зловещих предзнаменований. Уолт Уитмен. Глава четвертая. Катастрофа. Сколково, Россия. Декабрь 2012 года. Андрей Гумилев отложил подготовленную референтами сводку новостей о происходившем в Соединенных Штатах и выключил телевизор, назойливо бормотавший о том же. Происходило нечто ужасное. И это понимали все, включая самих американцев. Президент пытался как-то держать ситуацию под контролем, но все, что удавалось, это при помощи армии локализовать распространение вируса. О том, что приходится иметь дело именно с вирусом, выяснилось в первые же часы. Специалисты-эпидемиологи исследовали трупы и живой биоматериал, в результате чего обнаружился доселе неизвестный вирус, который тут же получил сразу несколько названий – от Армагеддона до вируса инфекционной шизофрении, хотя заболевание, которое он вызывал, отличалось от хорошо известной психиатрам болезни. Работа продолжалась ежесекундно, но пока вопросов было больше, чем ответов. Некоторые люди обладали иммунитетом к вирусу. Один из пяти или шести – это довольно много, если не учитывать, что заболевшие четверо или пятеро всячески будут стараться прикончить этого самого пятого или шестого. Передавался вирус при физическом контакте – но в ряде случаев и воздушно-капельным путем, правда, на очень близком расстоянии. Без носителя он чувствовал себя прекрасно, а стало быть, мог долго прятаться, выжидая, когда придет жертва. Особенно нравились вирусу условия, в которых он сейчас и находился. Сухой и теплый климат пустыни. Гумилев включил монитор и посмотрел на карту Америки. Невада, Юта, Колорадо, Нью-Мексико, Аризона, часть Калифорнии, где Арни Шварценеггер успел решить вопрос жестко, но эффективно. Пока грустные сведения поступали только об этих шести пострадавших штатах, которые уже окрестили закрытыми территориями. В самом деле, военные практически перекрыли границы штатов, все более-менее значимые транспортные магистрали, а специальные отряды патрулировали их с воздуха. О том, что происходит с нарушителями карантинного режима, не сообщали, но Гумилев и так знал. Тех, кто не хотел возвращаться обратно, уничтожали. Слишком высокой была цена ошибки. Так поступали и с теми, кто был явно заражен, и с теми, кто был с виду здоров. Кстати, инкубационный период точно определить пока не удалось, но в большинстве случаев люди заболевали буквально молниеносно. Определенная часть оставалась здоровыми, но являлась смертельно опасными носителями. Изучение пойманных больных показало, что они вовсе не являются безумными, как подозревалось поначалу. У зараженного словно атрофировались все чувства и желания, кроме стремления убивать и разрушать. При этом они совершали абсолютно осмысленные действия, могли пользоваться оружием, управлять транспортом, обслуживать себя. Самое же печальное было в том, что зараженные, за редким исключением, не трогали друг друга, словно бы имея некую скрытую систему свой-чужой. Более того, они иногда действовали согласованно. Сумели уничтожить релейные станции сотовой связи, взорвали электростанцию. Они словно организованно воевали с обычными, здоровыми, нормальными людьми. Мировое сообщество понимало истинные размеры грозящей опасности. Никаких осуждающих выступлений о ненужной жестокости и прочих неуместных вещах не прозвучало. Канада и Мексика предложили содействие живой силой и техникой для блокирования закрытых территорий. Европейский Союз и Россия также предложили помощь, но руководство Соединенных Штатов пока молчало. Впрочем, все прекрасно понимали, что остановить распространение вируса можно будет только сообща. Последней же новостью стало решение Техаса об отделении, с которым ничего нельзя было поделать. Судя по всему, Соединенные Штаты понемногу переставали существовать в своем нынешнем виде. Без стука, как разрешалось только при крайне важных делах, вошел Сенцов. Молодой талантливый вирусолог и микробиолог получил карт-бланш сразу же, как только Гумилев узнал о жуткой эпидемии в Америке. Судя по синякам под глазами, Сенцов уже давно не спал. Он устало опустился в кресло и сказал: «Андрей Львович, пока ничего». Речь шла о биоматериале, которые должны были доставить из Хьюстона. Разумеется, со всеми возможными и невозможными предосторожностями, потому что исследование разрешалось проводить только на территории Соединенных Штатов. Гумилев поступал в данном случае не вполне законно, но иного способа не имелось. Он хотел, чтобы вирус изучался в его российских лабораториях заметно лучших по своим возможностям, нежели американские. Собственно, практически все имеющиеся у него данные по вирусу Армагеддон Гумилев тоже получил незаконно, через хорошо оплачиваемого инсайдера в Центре контроля и профилактики заболеваемости США. Теоретически, центр был и так уполномочен Всемирной организацией здравоохранения для рассылки образцов в научные учреждения разных стран, но в данном случае все установки оказались отменены. «Подождем, Игорь», — мягко сказал Гумилев. «Ты бы отдохнул пока. Видишь же, все только начинается. Без нас им все равно не обойтись. Они фактически теряют десятую часть штатов, притом с огромной территорией. Еще не ясно, что там себе думают Флорида, Луизиана, Орегон и Аляска, которые могут пойти вслед за Техасом». Сенцов все так же устало молчал. Отличный специалист, которого Гумилев с великими трудностями переманил в свою вотчину из Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске. Он вообще был немногословен и по возможности старался излагать свои соображения на бумаге и в виде компьютерных файлов. «Поспи часика 3-4. Если будут новости, тебя сразу известят». «Хорошо», — Андрей Львович покорно согласился Сенцов, поднялся и ушел. Сразу после этого позвонил Челингаров. «Привет, Артур Николаевич», — сказал Гумилев, глядя на карту США, которую так и не убрал с монитора.
«Видел, что происходит?» — спросил Челингаров.
«Видел».
«Плохо дело. Как думаешь, до нас не дойдет?»
«Сделаем все, чтобы не дошло», — твердо сказал Гумилев. «Там уже не до хрестоматийного гуманизма. Полагаю, это и американцы понимают, и все остальные».
«Сколько жертв!» — печально проговорил полярник.
«Сколько жертв!» «Будет еще больше. Тем, кто остался в изоляции, очень не повезло. Конечно, будет гуманитарная помощь, какие-то телодвижения со стороны ООН. Но пока не появится лекарство, территория закрыта».
«Закрытая территория, так все уже и называют», — согласился Челингаров. «Откуда ж эта дрянь взялась-то?»
«Кто бы знал, Артур Николаевич. Судя по тому, что американцы этого не ожидали, скорее всего, это не их секретная разработка. Чья-то чужая, возможно».
«Терроризм?» — предположил Челингаров.
«Помнишь историю со скважиной British Petroleum в Мексиканском заливе? Сначала тоже думали, что оно само. А там не так все просто оказалось».
«Да уж, только-только расхлебали последствия, и вот на тебе. Не везет американской администрации».
Челингаров помолчал. Слышно было, как потрескивает табак, когда полярник затягивается сигаретой. «Я вообще-то удивлен, что ты еще не в Америке», — сказал он наконец. «По всем приметам, ты уже давно должен быть там». «Закрыта Америка», — покачав головой, словно Челингаров мог его видеть, ответил Гумилев. «Ты же знаешь, никого туда не пускают. Аэропорты закрыты, море тоже». «Конечно, если нажать на все рычаги, я бы туда пробрался. Но что потом? Там практически война, Артур Николаевич. С другой стороны, я думаю, что рано или поздно все равно туда полечу. Нужно найти лекарство». «Думаешь, оно есть?» «Лекарство есть от всего. Главное его разработать». «Ну не пуха, коли так», — сказал Челингаров. «Будут новости. Звони». «Договорились», — сказал Гумилев.